Джудит Макнот. Рай. Глава 45. На следующий день, ровно в половине пятого, Мэтт отвлекся от важного совещания со своими администраторами и потянулся к телефонной трубке. «Если дело не срочное», — объявила Эленор, прежде чем та смогла объяснить причину неожиданной задержки. «Я и слышать ни о чем не хочу, пока не закончу дела». «Мисс Бэнкрофт звонит», — с самодовольной улыбкой в голосе ответила секретарь. «Надеюсь, это относится к срочным делам?»
«Совершенно верно», — сухо согласился Мэтт, чувствуя себя не слишком хорошо. Он позвонил ей вчера к концу дня и сказал, что за шпигальски внесен залог, и теперь мошенник находится в таком месте, куда не доберутся репортеры. Ее секретарь сообщила, что следующие несколько часов Мередит будет проводить совещание. Поэтому, чтобы не заставлять ее мучиться неопределенностью, Мэтт продиктовал тщательно составленное сообщение и попросил передать его Мередит. Когда она не позаботилась перезвонить ему, Мэтт долго гадал, уж не слишком ли она занята, празднуя хорошие новости в постели с Рейнольдсом, чтобы помнить о простой вежливости. Всю эту неделю мысли о том, что она, возможно, спит со своим женихом, преследовали его, не давали уснуть до рассвета. Бросив извиняющийся взгляд на сидевших вокруг стола людей, Мэтт поднял трубку.
«Мэтт!» — запыхавшись, объявила Мередит. «Я знаю, это твой день, но в пять у меня совещание и работы выше головы».
«Рискую показаться жестоким», — неумолимо возразил Мэтт. «Но договор есть договор».
«Знаю», — раздраженно вздохнула Мередит. «Но кроме того, что необходимо задержаться здесь, я также должна захватить работу домой и снова приехать утром на работу. Поверь, мне не до развлечений и тем более не до ссор».
Неохотно, явно не собираясь соглашаться, Мэтт спросил. «И что же ты предлагаешь?»
«Я надеялась, что ты сможешь заехать за мной, и мы поужинаем пораньше в каком-нибудь тихом ресторане поблизости».
Гнев мгновенно испарился, но, боясь, что она пытается свести их свидание исключительно к встречам в людных местах, Мэтт добавил, вежливо, но твердо. «Прекрасно. У меня в портфеле полно документов. Я захвачу его с собой, и после ужина мы сможем поработать. Итак, у тебя дома или у меня?»
Мередит замялась. «Но ты обещаешь, что мы будем только работать? Я имею в виду, то есть я не хочу...»
Губы Мэтта дернулись в улыбке, когда голос Мередит окончательно замер. Очевидно, у нее действительно было много дел, но еще очевиднее ее опасения, Боится, что Мэтт попытается затащить ее в постель. «Мы будем работать», — пообещал он. Послышался облегченный полувздох-полусмешок.
«Так и быть. Заедешь за мной в 6. На той стороне улицы есть неплохой ресторан. А потом можем пойти ко мне».
«Согласен», — кивнул Мэтт, готовый во всем соглашаться с Мередит так долго, пока она не попытается избегать его.
«Мне звонили несколько раз, но мы вчера устроили им такой спектакль, что, думаю, теперь все это умрет естественной смертью. Я говорила с Паркером вчера и сегодня, и его тоже оставили в покое».
Мэтту было в высшей степени наплевать, если репортеры даже сожрут Паркера заживо. Но он был совсем не в восторге от того открытия, что Мередит после конференции уже успела поговорить с женихом дважды, зато ему, своему мужу, даже не позаботилась позвонить. Зато Мередит, очевидно, не провела ночь с Паркером. Ужасно этим обрадованный, Мэтт согласился, что новости прекрасные, и что он заедет за ней около 6. После шума, давки и раздраженных голосов покупателей, заполонивших весь магазин, относительная тишина на этаже, где находился офис Мередит, казалась благословенным облегчением. Справа за столами трудились 2 секретарши, остальные уже ушли. Дверь кабинета Мередит в дальнем конце коридора, усланного ковровым покрытием, была открыта, и Мэтт увидел сидевшую за столом группу мужчин и одну женщину. Стол секретарши опустел, компьютер был закрыт на ночь, поэтому вместо того, чтобы устроиться в приемной, Мэтт сбросил пальто и присел прямо на стол, довольный неожиданно представившейся возможностью увидеть, как работает Мередит и какого рода проблемы занимают ее время и мысли. Все в ней интриговало его, как всегда. Не замечая Мэтта, Мередит взглянула на счет-фактуру, которую протягивал Гордон Митчелл, главный менеджер по сбыту женской одежды и аксессуаров.
«Вы купили на $300 позолоченных металлических пуговиц?» — спросила она, недоуменно улыбаясь. «Почему вы показываете мне счет? Смета не превышена».
«Потому что», — самодовольно объявил тот, — «именно золоченные пуговицы — причина повышенного сбыта в отделе женских платьев и готовой одежды. Я думал, вам будет приятно узнать».
«Вы купили их и пришили вручную на тот товар, что у нас в магазине?»
«Совершенно верно», — согласился он, вытягивая ноги и высокомерно усмехаясь. «Если на платье или костюме золоченые пуговицы, считайте, что все раскуплено. Просто с ума по ним сходят». Мередит спокойно уставилась на него, избегая смотреть на Терезу Бишоп, вице-президента отделения перспективных закупок, в чьи обязанности входило предсказывать будущие тенденции в моде.
«Не могу полностью приписать вам всю честь открытия», — спокойно ответила она. «Тереза давно, когда еще вернулась из путешествия в Нью-Йорк, говорила, что одним из направлений моды будет одежда, отделанная позолоченными пуговицами. Вы не обратили на это внимания. Тот факт, что вы с опозданием закупили пуговицы и стали их пришивать, не может компенсировать потери, которые мы понесли по вашей вине. Что еще вы можете доложить?»
«Очень немного», — прошипел Митчелл. Не обращая внимания на его выходки, Мередит нажала кнопку компьютера, на котором высвечивались цифры продаж универмага по отделам и филиалам. Сбыт аксессуаров повысился на 45% по сравнению с этим же днем прошлого года. Вы много трудитесь.
Благодарю, мадам президент, — ехидно бросил Митчелл.
Насколько я припоминаю, вы наняли нового менеджера в отдел аксессуаров, а он привлек немало покупателей. Это верно?
Совершенно верно, как всегда.
А как идут дела с костюмами от Донны Кара, которые вы закупили в таком количестве?
Продолжала она, неуязвимая к его злобному тону. Превосходно расходятся, как я и ожидал.
Хорошо, но что вы намереваетесь делать со всеми простенькими блузками и юбками, которыми забиты все вешалки?
Собираюсь бросить камень и вывесить в отдельном зале.
Хорошо.
Нерешительно согласилась Мередит.
Но повесьте объявление о распродаже и снимите с них ярлыки Бэнкрофт.
Я сегодня зашла на третий этаж и увидела блузки с нашими ярлыками ценой $85. Они и 45 не стоят. Стоят, если на них эти ярлыки, возразил Митчелл. Ярлык кое-что значит для покупателей. Не вам об этом напоминать.
Это скоро кончится, если мы станем продавать всякий утиль.
Немедленно уберите блузки из отделов, отмаркируйте их знаком специальной закупки и срежьте ярлыки.
А как насчет товаров из корзины, о которых вы столько говорили?
Закупил. Я видел товар. В основном бижутерия. Есть очень красивые вещи. Игнорируя сухие короткие реплики, Мередит, не повышая голоса, приказала.
Пожалуйста, проследите, чтобы все товары из корзины лежали на отдельных прилавках. Я не хочу, чтобы этот хлам лежал вперемешку с дорогой бижутерией.
Я же сказал! Все вещи достаточно хорошего качества. Мередит в наставшей тишине откинулась на спинку кресла и долго изучала Митчелла.
Гордон, объясните, почему мы внезапно начали припираться из-за товара, который продает и не продает Бэнкрофт? Вы обычно грудью отстаивали необходимость продажи товаров лишь самого высокого качества. А теперь неожиданно сами стали закупать вещи, более подходящие для магазинов средней руки, чем для такого универмага, как Бэнкрофт.
И когда Митчелл не соизволил ответить, Мередит резко наклонилась вперед, оставила щекотливую тему и, не глядя на Митчелла, обратилась к Полу Норману, вице-президенту по сбыту товаров для дома, единственному, с кем она сегодня еще не беседовала.
«Ваше отделение, как обычно, на высоте, Пол», — улыбнулась она. «Продажа электроприборов и мебели увеличилась на 26% по сравнению с этой же неделей прошлого года».
27%, — ухмыльнулся он. «Как раз, когда я входил...» Цифра на компьютере перескочила на 27.
«Прекрасная работа!» — искренне похвалила Мередит и хмыкнула, вспомнив о рекламных листах, вложенных в газеты, в которых предлагались стереопроигрыватели по необычайно низким ценам. «Электроника исчезает из наших магазинов, словно у нее появились ноги. Пытаетесь разорить Хайленд Суперстарс?»
«Я бы не против».
«И я тоже», —
призналась она, но тут же, вновь став серьезной, оглядела собравшихся.
«Дела идут прекрасно во всех филиалах, кроме Нью-Орлеанского. Мы потеряли прибыль в день угрозы взрыва, и по той же причине следующие 4 дня цифры продаж были чрезвычайно низкими». Она поглядела на вице-президента по рекламе. «Есть какая-нибудь возможность получить дополнительное рекламное время на Нью-Орлеанских радиостанциях?» «Только не самое удобное. Пришлось увеличить печатную рекламу. Это поможет восполнить хотя бы часть потерь». Довольная тем, что успела обсудить все вопросы, Мередит тепло улыбнулась.
«Ну, вот, пожалуй, и все. Мы приобретаем участок в Халстоне и надеемся начать строительство в июне. Желаю всем приятно провести уикенд».
Когда собравшиеся начали вставать, Мэтт вернулся в приемную и открыл журнал, словно все это время читал его. Но на самом деле был настолько горд тем, как Мередит справляется с делами, что не мог не улыбаться, весело и широко. Единственное, что не понравилось ему, разговор с тем администратором, который так оскорбительно с ней обращался. Мэтту казалось, что нужно было принять куда более строгие меры и немедленно указать наглецу его место. Вице-президенты прошли мимо Мэтта, не обратив на посетителя особого внимания, и тот, отложив журнал, направился было к кабинету, но тут же замер, увидев, что там осталось еще двое мужчин, и Мередит почему-то мрачно хмурилась. Терзаясь одновременно любопытством и угрызениями совести, Мэтт устроился на прежнем месте, на столе секретаря. Только сейчас сидел на самом виду, перекинув пальто через руку. Совершенно забыв о времени, Мередит внимательно изучала служебную записку, поданную Сэмом Грином, в которой содержались ошеломительные сведения об огромном количестве акций Бэнкрофт, проданных на бирже за последнее время.
«И что вы об этом думаете?» — спросила она адвоката.
«Ужасно не хочется говорить», — поморщился он. «Но я кое-что проверил сегодня, и оказалось, что на Уолл-стрит ходят слухи, будто кто-то хочет нас захватить». Мередит сделала над собой усилие, пытаясь оставаться спокойной и собранной, но перед глазами все поплыло.
«Только не в этот момент. Это не имеет смысла. Зачем другая компания, владеющая магазинами, решит захватить нас в то время, когда мы по уши в долгах из-за всех планов расширения?»
«Ну, прежде всего, мы не сможем даже пытаться отразить нападение прямо сейчас. У нас нет денег, чтобы вести долгое серьезное сражение». Мередит уже знала это, но все-таки, покачав головой, ответила.
«Поверьте, нет смысла преследовать нас. Они приобретут всего-навсего кучу долгов, которые им же придется выплачивать».
Но и она, и Сэм отлично понимали, что, как долгосрочное вложение, Bancroft & Company может оказаться крайне выгодным приобретением.
«Сколько времени пройдет, прежде чем вы узнаете имена тех, кто скупает акции?»
«Еще несколько недель, пока мы не получим уведомления от отдельных держателей акций, которые продали свои пакеты. Да и то лишь в том случае, если сертификаты акций у них. Если же они хранятся у брокеров, мы никогда не узнаем о тех, кто купил акции».
«Но не можете ли вы составить список с последними сведениями о новых акционерах, чьи имена мы знаем?»
«Конечно!» — кивнул Сэм и вышел, оставив Мередит наедине с Марком Брэдденом. И поскольку то, что она собиралась обсудить с начальником отдела охраны, ни в коем случае не подлежало оглашению, Мередит поднялась, желая закрыть дверь, и взглянула на часы, чтобы узнать, сколько времени осталось до прихода Мэтта. Взгляд скользнул от циферблата, стрелки которого показывали 7:20, к высокой фигуре в дверях, и сердце почему-то странно сжалось при виде Мэтта.
«Как давно ты ждешь?» — спросила она, шагнув вперед.
«Недолго». И, не желая торопить Мередит, он добавил. «Я подожду, пока ты не закончишь». Мередит помедлила, решая, есть ли какая-то причина утаить от Мэтта разговор с Марком о Гордоне Митчелле, и, наконец, улыбнулась.
«Можешь зайти, только закрой плотнее дверь».
Мэтт молча повиновался, и Мередит, поспешно представив его Марку Брэдену, сказала.
«Вы слышали объяснение Гордона и сами видели его отношение к работе. Это разительно отличается от того, что он говорил и делал раньше. Что вы думаете об этом, Марк?»
Марк метнул в сторону Мэтта оценивающий взгляд, но когда Мередит кивком попросила его продолжать, откровенно объявил. «Думаю, его купили».
«Вы постоянно утверждаете это, однако не предоставили мне ни малейшего доказательства, что он получает с кого-то комиссионные».
«Не предоставил», — огорченно согласился Марк. «Он не покупает дорогие новые игрушки вроде яхт и самолетов и не приобрел никакой недвижимости, о которой мне стало бы известно. У него есть любовница, но связь эта продолжается много лет. Жена и дети живут так же, как жили все это время. Короче говоря, никакой излишней роскоши. Кроме того, у него нет вредных привычек. Ни карт, ни наркотиков».
«Может, он не виновен?»
— предположила Мередит, хотя сама не верила в это. «Виновен. Просто чересчур умен и осторожен», — возразил Марк. «Слишком долго занимается торговлей, чтобы не знать, как мы пристально следим за сбытчиками и закупщиками, выискивая малейший признак того, что они берут комиссионные. Он просто заметает следы. Я буду продолжать копать дальше», — пообещал Марк и, коротко кивнув, прошел к выходу.
«Прости»,
— вздохнула Мередит, складывая в портфель необходимые для работы документы.
«Я не думала, что совещание так затянется».
«Я получил огромное удовольствие, слушая под дверью», — заверил Мэтт, и Мередит ошеломленно уставилась на него, закрывая портфель.
«И сколько же ты простоял здесь?»
«20 минут».
«Какие-нибудь вопросы?» — пошутила она, но тепло его улыбки, ленивая дерзость в серых глазах, полуприкрытых тяжелыми ресницами, неожиданно зажгли в крови пламя.
Боясь, что он заметит вспыхнувшие щеки, Мередит поспешно отвела глаза и отвернулась. 3 вопроса, — сообщил Мэтт, заметив, что она избегает смотреть на него. «Даже 4».
«Какие же именно?» — осведомилась Мередит, подходя к Мэтту и притворяясь, что целиком поглощена невидимой соринкой на манто.
«Что такое товары из корзины? Что такое бросить камень? И... почему ты не хочешь взглянуть на меня?»
Мередит сделала тщетную попытку окинуть его долгим, прямым и спокойным взглядом, но так и не смогла вынести его лукавую улыбку. «Я не сознавала, что избегаю твоего взгляда», — солгала она и тут же начала объяснять. «Бросить камень означает продать вещь всего в 2 раза дороже закупочной цены. Товары из корзины – вещи типа бижутерии и различной галантереи, которые мы покупаем оптом, не глядя, по доллару за штуку. Обычно это сверхнормативы, скопившиеся у наших постоянных поставщиков. А четвертый вопрос? Осведомилась она, пока они ждали лифта.
Сколько еще придется ждать, прежде чем ты станешь доверять мне? Сколько еще придется ждать, прежде чем ты ляжешь со мной в постель? Сколько еще придется ждать, прежде чем ты перестанешь ускользать от меня?
Мэтт задал последний вопрос вслух именно потому, что он был наименее взрывоопасным и потому, что сгорал от любопытства увидеть ее реакцию.
И сколько еще ты собираешься играть со мной в кошки-мышки?
Озадаченная его жестокой откровенностью, Мередит вздрогнула, но мгновенно пришла в себя и послала Мэтту веселый, задорный взгляд, вызвавший в нем неутолимое желание поцеловать ее.
«Пока ты не перестанешь заставлять меня плясать под твою дудку».
«А я думал, тебе это начинает нравиться», — пробурчал Мэтт.
«Я всегда наслаждалась твоим обществом, Мэтт», —
заверила Мередит с большей искренностью, чем намеревалась.
«Просто на этот раз меня раздражают твои мотивы».
«Я позавчера уже объяснил тебе, каковы мои мотивы», — твердо сказал Мэтт, не расслышав за спиной шагов, приглушенных толстым голубым ковром.
«Значит, мне не нравятся те мотивы, которые кроются за твоими мотивами», — колко пояснила она.
«За моими мотивами не кроется никаких мотивов», — тихо и настойчиво повторил Мэтт. Сзади раздался веселый голос.
«Может и нет, зато за спинами у вас стоят люди, и ваша беседа становится слишком сложной, чтобы следовать ее смыслу без карты».
Оба одновременно обернулись. Марк Вреден поднял брови, но за улыбкой крылось предупреждение. Наверняка посторонние их подслушивают.
«Желаю хорошего отдыха всем», —
обратилась Мередит к секретаршам со слепительно-искусственной улыбкой. Они спустились на первый этаж и начали проталкиваться сквозь толпу покупателей, направляясь к ресторану на другой стороне улицы. Однако у одного из прилавков Мередит остановилась.
«Я хочу представить тебя миссис Меллисент», —
сказала она Мэтту.
«Она ушла на пенсию год назад, но приходит помогать нам перед Рождеством. Она будет в восторге, когда увидит тебя. Миссис Меллисент ведет список знаменитых людей, которых видела здесь за 25 лет, а особенно восторгается кинозвездами».
«Но я не вхожу ни в ту, ни в другую категорию», — заметил Мэтт.
«Ты знаменит и, кроме того, ухаживал за самыми блестящими, самыми роскошными звездами, так что она подумает, будто умерла и оказалась на небесах».
Немного раздраженный намеренным упоминанием о многочисленных женщинах, с которыми он предположительно спал, Мэтт машинально последовал за ней через плотные ряды покупательниц, окруживших прилавок. Его портфель ударился о чей-то внушительный зад и зацепился за ремешок сумочки. Но Мередит, очевидно имевшая немалый опыт в путешествиях по переполненному магазину, удалялась, как ни в чем не бывало. Владелица сумочки, очевидно приняв его за неопытного вора-карманника, издала возмущенный вопль.
«Ваш ремешок зацепился за мой портфель», — начал объяснять Мэтт. Но тут рот толстухи широко открылся.
«Вы не Мэтт Фаррелл?» — пролепетала она.
«Нет», — — солгал он и грубо протолкнулся мимо нее, пытаясь пробраться к Мередит через море пальто и сумочек. Мередит нетерпеливо оглянулась, вытащила его из толпы и вновь заговорила с пожилой продавщицей. Из громкоговорителей лились громкие звуки джингл-беллс, перекрывавшие гул голосов, и Мэтт еще с большей неловкостью обнаружил, что оказался у прилавка с колготками и чулками, свисавшими с вращающихся вешалок и болтавшимися прямо перед его носом, задевавшими за волосы. Мэтт с облегчением услышал, как Мередит назвала его имя, и, наклонившись, обнаружил 62-летнюю леди, зачарованно его изучавшую. «Как поживаете?» — пробормотал Мэтт, пожимая протянутую руку. Но в этот момент на голову ему упал чулок, и Мэтту пришлось замолчать, чтобы выпутаться из тонкой сетки. Он снова протянул руку, и чулок улегся на его обтянутом кашемиром плече, наподобие шарфа. «Ах, Мередит!» — возбужденно выпалила миссис Миллисент, наблюдая, как Мэтт тщетно пытается освободиться. «Он напоминает мне Кэри Гранта!» Мередит бросила на него скептический взгляд как раз в тот момент, когда еще один чулок приземлился ему на ухо. Мэтт поспешно сорвал его и бросил на прилавок. Но Мередит, смеясь, отвернулась и поспешно закончила беседу с миссис Миллисент. Наконец они отошли и вновь начали пробираться сквозь толпотворение. Они были уже у выхода, когда рядом оказалась покупательница, принявшая Мэтта за карманного вора. «Это он!» — объявила она во всеуслышание, не обращая внимания на Мередит, стоявшую за ее спиной. «Это Мэтью Фаррелл, муж Мередит Бэнкрофт, тот, который ухаживал за Мэг Райан и Мишель Пфайфер». Дама, стоявшая справа, сунула Мэтту пакет с покупками. «Нельзя ли получить ваш автограф?» — спросила она, роясь в сумочке в поисках ручки, надеясь, что Мэтт поставит свою подпись на пакете. Но Мэтт схватил за руку Мередит и ускользнул от женщины. Позади него раздался оскорбленный голос. «Да кому нужен этот автограф? Я только сейчас вспомнила, что он путался еще и с порнозвездой». Мэтт ощущал исходившее от Мередит напряжение. Но только когда, пробравшись через вращающиеся двери, они вышли в холодный зимний вечер, он попытался оправдаться. «Несмотря на все, что ты обо мне думаешь...» Начал он, зная, как она ненавидит его дурную славу. «Люди не просят у меня автографов. Это случилось сегодня, впервые, и то потому, что наши лица постоянно мелькают во всех выпусках новостей, не говоря уже о газетных снимках». Мередит бросила на него полный сомнения взгляд, но промолчала. Ситуация в ресторане оказалась куда хуже, чем в магазине. Тут было полно людей, сделавших рождественские покупки и теперь решивших поужинать пораньше, и в вестибюле выстроилась очередь в два ряда. «Думаешь, нам стоит ждать?» — спросила Мередит. И прежде чем слова слетели с языка, вокруг зажужжали голоса. Женщина, стоявшая напротив, перегнулась через пространство в 3 фута, отделявшее ее ряд от того, в котором стояли Мэтт и Мередит. «Простите», — заговорила она, обращаясь к Мередит, но не сводя глаз с Мэтта. «Вы не Мередит Бэнкрофт?» И, не дожидаясь, пока Мередит ответит, провозгласила: «А это означает, что вы Мэтью Фаррелл!» «Не совсем», — коротко бросил Мэтт, и не пришлось даже сжать руку Мередит, чтобы она согласилась немедленно покинуть ресторан.
«Давай поедем ко мне и закажем пиццу», — предложила она, когда они спустились в гараж к ее машине.
Разъяренный несчастливым стечением обстоятельств, Мэтт подождал, пока Мередит села в машину, и придержал дверцу.
«Мередит», — твердо сказал он, — «я в жизни не путался с порнозвездой».
«Какая тяжесть с моих плеч!»
— криво улыбнулась она, и Мэтт удивленно и облегченно вздохнул. Он не ожидал, что Мередит так скоро восстановит равновесие и обретет чувство юмора.
«Кстати»,
— добавила она, включая зажигание и ожидая, когда заведется старый БМВ.
«И Мишель Пфайфер, и Мэг Райан — блондинки».
«Я почти не знаю Мишель Пфайфер», — беспомощно пробормотал Мэтт. «И никогда не встречался с Мэг Райан».
«Неужели?»
— сухо бросила Мередит.
А миссис Миллисент так взволнованно рассказывала, что Мэг совершила круиз на твоей яхте.
«Она там была, только я в это время был совсем в другом месте».